На то, что читать я буду программистом. Так вот, как ни парадоксально, Андрей Николаевич говорил, что вот давайте упорную математику сделаем. Факультет то у нас все-таки математический. И настоящие программисты понимают, что без серьезной математики программировать нет. И, кстати сказать, очень многие программисты самого высокого уровня наши, и ты зарубежные тоже, к вам найдут, а не математики. Михаил Романович Шурабура, но теперь уже вы, наверное, не все его знаете, а это патриарх нашего факультета, один из виднейших специалистов в области системного программирования, докторскую защищал Павлович. Глушков Виктор Михайлович, я, может быть, сегодня более подробно вам говорить, один из выдающихся основоположников нашей вычислительной техники, кибернетики, космопатической и так далее. То же самое, топология, основоположников. И так далее, и так далее. Ну ладно. То есть, короче говоря, я подвожу под то, что почему упор будет в этом вот самом направлении. Теперь вы, люди, уже заканчивающие факультет, мыслите прагматично. Что от вас требуется? Какая отчетность и что за это будет? Итак, значит, у вас в конце семестра зачет. И есть еще одна такая мяка, без которой зачет вы не получаете. А именно, вы должны представить введение в дипломную работу. Ну, мы, наверное, уже наслышаны. Почта студенческая работает хорошо. За более чем четверть века еще ни один студент с того потока, где я читаю, не проскочил без сдачи введения в дипломную работу. Значит, какова цель этого дела, почему это дело придумано и кем это придумано? Не мной придумано, это придумано советом факультета. Практикуется практически на всех серьезных факультетах МГУ. Ничего, для того, чтобы стимулировать ваше творчество в области написания дипломной работы. Чтобы вы, наконец, хоть к Новому году поняли, что вы делаете. Что такое введение в дипломную работу? Ну, в общем-то, опять-таки, поскольку вы пятый курс, то худо-бедно какие-то научные работы, ну, если не писали, то читали. И каждый из них начинается с введения, говорящего о том, ну, с некоторых слов, говорящих о том, собственно, о чем речь в этой работе, для чего она написана, что предшествовало этой работе, почему возникла необходимость в вашем творчестве, что вы сделали нового по сравнению с тем, что было до вас сделано в этом направлении, лучше это или хуже того, что было сделано, и так далее, и так далее. И что предстоит делать дальше. Вот, собственно, что от вас требуется в этом введении. Если говорить о том, каков объем его, то кто же его знает, как вы хотите, и никто не имитирует. Но, как правило, это порядка где-нибудь там 10 страниц 14 формата. Нормально, обычно. Обязательно с меньшим литературу, которую вы читали, со ссылками соответствующими, и что абсолютно необходимо. На титульном листе будет не только указано, кто вы, какая кафедра, какая тема, но и ваш научный руководитель со всеми его титулами, и подпись вашего научного руководителя, который визирует ваш фактор. Практически все сотрудники факультета, у кого был хоть один диплом, уже знают эти требования. И поэтому, так сказать, халтуру не подписывают. Потому что потом это отражается на их имидже. На их имидже, не важно. Кафедр у нас программистов всего три. По крайней мере, на СВК уж точно руководители научные не захотят плохо выглядеть. Поскольку им совести замкафтафит, у меня фото. Вот, так что, короче говоря, вот нужно, вот что требуется в убедении и какая формальность. Виза научного руководителя. Если по каким-либо причинам, ну вот в этот момент вы вот закончили работу, все, научного руководителя нет, ну, уехал по делам, ну, не знаю, либо в Лос-Анджелес, либо в Воронеж, куда-нибудь уехал. Так вот, в этом случае право подписи имеет либо заведующий кафедрой, либо ученый секретарь. Либо заместитель заведующего кафедры, если речь не идет о кафедре АСВК. Я не подписываю, естественно. Значит, на кафедре АСВК Тюрюхин Королев, на кафедре, скажем, там, Виктор Петрович может подписать еще заместитель заведующего кафедры. Значит, Михаил Петрович, в случае необходимости, сам подписывает. Вот так. Но уровень не ниже. Ну, а лучше, конечно, если сам научный руководитель. Опять-таки, если научный руководитель штатный преподаватель кафедры, то там достаточно указать оценку, такой, профессор такой. Если это полставочник или какой-нибудь человек из какого-то научно-исследовательского института, который на вашей кафедре тоже подвязается, то тогда надо обязательно легально указать, потому что я могу не знать. Ну, скажем там, ведущий научный сотрудник и ИПРФ вот такой-то. Доктор наук такой. Значит, вот что нужно. Теперь относительно литературы. В общем, существует элемент. Дело в том, что на параллельных потоках читается курс с таким же названием, но совершенно другого содержания. У них учебник есть. У меня учебника нет. Каждый год меня заставляют его писать, я каждый год отказываюсь. И просто смотрю. У меня материал есть. Вот, ежели вы зайдете на параллельный поток на лекцию, не так, то там будет сидеть, ну, 10-12 человек. Вас здесь много. Ну, это правда так. Это Шкирлиц, по-моему, говорил, что запоминается, кто пришел в начале и кто пришел в конце. Значит, вот вы по этому же принципу сегодня в массовом порядке, так сказать, явились. А может быть, вас заставляют, не знаю. А может быть, вы слышали о том, что так интересно читают. Вот. Значит, я хитрю, то есть нет книжки, знаете, вы слушаете. На самом деле. Вот. То, что вы прочитаете в интернете от моего имени, ко мне никакого отношения не имеет. Каким образом это попало в интернет под моим именем, я не знаю. Каким образом? То есть там скорее курсы параллельных потоков. Ближе к тому. Значит, чем отличие? Ну, во-первых, просто чисто вкусовой. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Это первое. Второе. Это ведь, понимаете, за полгода рассказать историю какой-либо науки, в данном случае историю математики, по существу, конечно, в большом детально просто невозможно. Значит, я выбираю то, что мне нравится, еще раз говорю, и вкусы у нас могут отличаться, скажем, от Анатолия Серафимовича, если он очень интересный человек, и я не сомневаюсь, что интересный вкус считает, если дружим очень много лет. Вот, я знаю, что он очень интересный и очень знающий эрудированный человек. Вот, но насколько я наслышан от студентов, у них в значительной степени детализируется тематика того или иного ученого, причем с достаточно серьезными и глубокими доказательствами теории. Интересно с точки зрения этого. Ну, друзья, я же знаю, что вам сейчас воспринимать серьезные доказательства серьезных теорем не очень легко. Я не обижаю? Ну, отошли вы от этого. Вы программисты, быть может, прекрасные, великолепные специалисты, и честь вам и хвала за это. Я наиболее интересные факты могу сообщать, но без, не то чтобы глубоких, а вообще без каких-то доказательств, скорее всего. Ну, за исключением там одного момента, который вот мне просто вот лично очень нравится. Значит, я просто заранее могу сказать, что мне уж так нравится. Нравится мне работа Чебышева Пафнутия Львовича. Я считаю, что это самый выдающийся русский математик. И как раз работающий в том направлении, которое близко к тематике нашего факультета. И получается так, что некоторые его результаты, которые обязаны знать каждый грамотный человек, имеющий отношение к математике, они как-то лихо проходят мимо внимания выпускников нашего факультета не по вине студентов. Я очень часто задаю вопросы. Ну, например, Михаил Михайлович Хабаев, старший, конечно. Михаил Михайлович, вот, скажем там, теория приближения Чебышева, многочлена Чебышева, как вы считаете, вещь важная для наших выпускников? О, еще бы говорит, ну, конечно. А вы этот курс считаете? Да нет, это читает, должен читать вот такой-то. Я иду к этому такому, говорю, ну как вот эта тема, важная, интересная? Да, это очень интересно, я говорю, как без этого? Ну, любой грамотный человек должен знать. Вы это читаете? Нет, это читает Михаил Михайлович. Прошло время, проходите. И вот я пытаюсь как-то это дело, вот, значит, вот, восполнить. Ну, опять-таки, с учетом того, что лично мне это нравится, ну и там я даже привожу какие-то доказательства, ну, скажу честно, адаптировал. Ведь как Робинзон Круза, может быть такое, а может быть такое, что вы знаете, да? Что, да? Да. А что, кстати, она очень интересна. По крайней мере, мне понятно. Вот. Значит, вот это отличие. Ну и по тематике еще раз говорю, по самому содержанию. Ну, кое-что чуть-чуть побольше рассказываю о том, что связано с вычислительной техникой, с ее историей. Хотя И тоже не очень. Скажем, самые последние вещи я не затрагиваю, по той простой причине, что это вы знаете лучше меня. Иногда я могу на какие-то темы пригласить других лекторов. У меня есть, выстроилась очередь из желающих. Не я прошу, а меня просят прочитать вам какую-то ту или иную тему из истории, так сказать, вот, математики, учебники. Например, Григорий Матвеевич Байковский уже не один год просит, чтобы вот я разрешил ему прочитать той лекции, по той или иной теме. Пока только просит. Вот, я... Другие читали. Желающие достаточно. Так что посмотрим. Значит, вот еще раз говорю. Значит, в конце можно за счет, с учетом, что нужно? Нужно, во-первых, представить видение. Без этого видения разговора не будет, просто не будет по определению. И уж вы меня извините, если вы услышите, что на других потоках не столь серьезно относятся к этому. Я серьезно отношусь. И, значит, естественно, будет перечень вопросов, которые я здесь рассказывал, и по ним вы будете отвечать. Вот, значит, насчет литературы я сказал, что по существу ее нет, хотя, конечно, можно чем пользоваться. Можно пользоваться классическим трудом Константина Алексеевича Рыбникова «История математики». Есть в двух томах, есть в одном году. Когда-то на Фигмате я сам слушал его курсы. Рыбников Константин Алексеевич. «Голландец Стройк. Краткий почерк истории математики». Очень тоненькая, популярная книжечка «Стройк». Борис Владимирович Гнеденко, очерки по истории русской математики. Но эта книжка раритет. Борис Владимирович написал ее и опубликовал очень давно, в 1944 году, будучи еще очень молодым человеком. Я неоднократно обращался к нему с вопросом, почему он хотя бы не переиздает эту книжку. Книжка очень интересная. Он все говорил, руки не доходят, хотя каждый год публиковал по несколько статей по истории математики. Он блестящий специалист в области теории вероятности, хотя его кафедра теории вероятности на математике. Тем не менее, так и осталось раритетом. И я думаю, что сейчас отыскать эту книжку просто на нелегко. Мне он подарил, но это вот когда-то не взял еще. Не в 1900. Да, значит, вот это, пожалуй, есть еще масса книжек, ну, например, Морис Грей, несколько книжек философского направления по истории математики, хотя скорее не истории математики, а все, что связано с кризисами в ходе истории математики. Дело в том, что каждая наука, в том числе и математика, претерпевала в своем развитии какие-то кризисные явления. Математика это преодолевала, переживала несколько раз. Я чуть не сказал преодолевал. В общем, как правило, плохо преодолевал. Вот. Но переживала, безусловно. Вот такая литература. Но, скажем так, история математики Рыбникова. Ну вот два тома или один толстый том. Там очень много того, о чем я даже заикаться не могу. И очень много из того, что я рассказываю, там нет. И точно так же устройка. То есть, понимаете, вот такая получается вещь, что я-то все-таки перелопатил много всякого материала для того, чтобы такой курс создать. И поэтому вот, книжки есть полезные. Прочитать их там по каким-то отдельным разделам того, что я говорю, может быть и интересно, и полезно. Но в целом ни одна эта книжка вам не обеспечит информации для зачета. Вот такие дела. Значит, что касается организационных проблем, нет вопросов?
Автоматы случаются? Что-то не понял. Автоматы случаются?
Автоматы? Только пулеметы.
Нет.
Нет. А какой автомат? По какому поводу он может быть? Я, так сказать, глядя на вас, скажу, вы, безусловно, все знаете. Автоматы? Я получал автоматы, скажем, на... будучи студентом, но только по результатам там контрольных работ там, или зачет промежуточных коллоквиумов и так далее.
Ничего такого не будет, да?
Нет. Зачет штука непростая. Вы спросите, ну вот у вас же есть наверняка кто-то из аспирантов знакомых. Спросите, простой ли зачет. Ну, они вам скажут, что непростой. Я просто заранее. Бывает, что по несколько заходов? Бывает. Бывает, что людей отчисляют за этот предмет? Представьте себе, да. Не хочу пугать. Причем, скажем, вот сын одного очень-очень моего хорошего знакомого, бывшего директора ученика. Вот так вот.
А ты из-за того, что не сдал введение в дипломную?
Из-за того, что не сдал зачет.
Введение
они даже и не знают, потому что он несколько раз, ну, в общем, я, может, зря это все рассказываю, это уже личные вещи, он даже не появлялся вот у меня на зачете, и я когда как-то в одну из последних передач позвонил отцу, отец же в главном издании, вот, говорю, где-то твой отпуск, как-то сделать, мы чай пьем. А как насчет зачета? А, он мерзавец должен был прийти на зачет. Прибегает ко мне мерзавец. Значит, ну, готов сдавать? Да, готов. Первый же вопрос, не в курсе дела. Второй, не в курсе дела. Иди, продолжай пить чай. И все. На этом все кончилось. Отчислено. С кафедрой, на которой я, так сказать, работаю. Так что, ну, я считаю, что... Причем с отцом у меня отношения идеальные до сих пор. Он меня абсолютно понял. То есть я не лютую ничего, но элементарные вещи знать надо. Хорошо. Значит, то, что сегодня будет, сегодня, как говорится, вводная лекция, кстати, не вы. Вот, значит, то, что я буду говорить, в зачет ни в какой не войдет. Просто мысли. Кстати, насчет мысли. Вот я. Своих мыслей мало, я подготовил целую кучку мыслей замечательных людей, которые хотел вам высказать. Значит, вот о чем идет речь. Значит, курс называется «История методологии прикладной математики». Что такое прикладная математика? Чем она отличается от математики вообще? Знаете, я тут же вспоминаю Ведерского Подвисина. Дверь ее существительная и прилагательная. Которая дверь? Та, которая в чулане к стене приложена, та прилагательная, да, и так далее. Вот, прикладная математика и чистая математика. Есть ли на самом деле серьезная градация в этих вещах? Что, кто, я бы так сказал, не столько есть чистая прикладная математика, сколько есть математики, которые, у которых, так сказать, тяготение либо к теории, либо приложением этой теории. И зачастую... А? Может быть, пора и мысли какие-нибудь сказать по этому поводу? Сейчас. Угу. Так. Мысли пока никакой не нашел. Ну ладно, может быть, и найду. Вот, может быть, так. Морис Кляйн. Математический мир должен проводить различия не между чистой прикладной математикой, а между математикой, ставящей своей целью решение различных проблем, и математикой, потакающей лишь, очень сурово сказано, потакающей лишь чьим-то личным вкусом и прихотям, математикой целенаправленной и бесцельной. Ну, это круто. Это круто. Но Морис Кляйн мог так вот себе позволить. Я думаю, что это не вполне так. Просто некоторые математики гордились даже тем, что они никогда не запачкались с приложением. Вот знаменитый Декарт, английский математик, теории чисел, много полезного сделал в теории тригонометрических рядов и так далее. Он очень гордился тем, что его результаты никогда не найдут никакого практического применения. Значит, ну я так думаю, что в гробу бы он перевернулся, потому что у него они нашли в дальнейшем самое серьезное применение в атомной физике. Ну, штука такая. Вот. Скажем, для чего создавалась математическая логика изначально? Для того, чтобы обосновать, для основания математики. В основном так. Ну, не в этой аудитории говорить о том, где сейчас используется математическая логика, дискретная математика. Не буду учиться, просто смешно вам объяснить. Вот. Операторное исчисление, наоборот, создавалось для сугубо практических целей в инженерных проблемах, задачах, связанных с инженерными проблемами и так далее. А потом выросло в самостоятельную науку, причем, когда она создавалась, обоснование этой науки было самое примитивное. И, в общем, клевали тех, кто пользовался этим исчислением, по-черному. Но кто-то, по-моему, Хевисайд сказал такую фразу. Я не могу отказываться от от того, чтобы переваривать пищу, и только из-за того, что не знаю, как устроен желудок. Понимаете? В общем, что-то в таком смысле, я недословно цитирую, но идея вот была такая. То есть, потом уже довели лоск на этой науке по-настоящему, так сказать. Все довели до ума, сделали чистой математикой это дело. Значит, поэтому где кончается прикладная математика, начинается теория, где кончается теория, начинается прикладная математика, трудно сказать. Были ученые, еще раз говорю, тяготеющие к одному направлению, были к другому. Ну, например, прикладники. Кто? Ну, Ньютон. Обычно, вот я даже сейчас иногда читаю про Архимеда. Что вот, мол, Архимед, это, так сказать, вот какой теоретик, он даже умер там, когда рисовал чертеж на песке, его там убил воин, вражеский воин. А на самом деле, мол, он теоретик большой. Ну, Господи, ну кто, как не Архимед, был прикладником, на мой взгляд, самой высшей пробы. Сколько примеров его творческих усилий, да?
А можно считать, что физик-теоретик является математиком прикладным?
Физик-теоретик?
Да.
Я разрешаю. Значит, вот насчет Архимеда, замечательно, вам тут же любопытную вещь вспомнил. Прочитал я это дело у Бориса Владимировича Гнеденко. И написана у него такая вещь. Архимед в письме Герону писал, и на совете факультета я как подхожу к Борису Владимировичу, говорю: Борис Владимирович, Архимед жил, насколько я помню, с 282 по 212 год до нашей эры. Герон, насколько я знаю, лет на 200 попозже. Поскольку, значит, ну, никто точно не знает, когда он жил, но поскольку он написан из изобилия, которое произошло в 95 году в нашей эре, то, скорее всего, все-таки где-то в это время. Вряд ли он написал его до того, как произошло это событие. Ну, может быть, после. Ну, по крайней мере, не в третьем веке до нашей эры. Борис Владимирович смутился и говорит: понимаете, я эту штуку переписывал с одной венгерской работы. А у венгров язык, ну кто когда-нибудь слышал венгерский язык или финский язык, это тяжелая штука. Короче говоря, Герон не Герон, а Гиерон. И это царь, Гиерон, друг Архимеда. Вот. Так вот с ним-то он переписывался, причем был царем на ты. Но Архимед, чем он хуже царя-то, Господи. Я, может быть, даже найду, у меня где-то была цитата по этому поводу. О, есть. Значит, а к чему я это говорю? Что вот Архимед призывал видеть за математическими результатами не математические следствия. И вот по этому поводу он в письме писал, значит, рассказывая Гиерону о принципе устройства параболических зеркал, Архимед сослался на свойство параболы. Пучок лучей параллельных оси параболы, отражаясь, сосредотачивается в фокусе, пересекается в фокусе. И вот он пишет. Вероятно, когда-то услышал одно из ее остроумных доказательств, ты понял его и, возможно, даже восхищался его простотой и изяществом. Ну и только. Некоторые математики пошли дальше, это он абсолютно говорит, что дальше пошли чему. И они исследовали простые следствия или нашли новые доказательства, но на этом остановились. Я просто продвинулся еще на один шаг. Я увидел также и нематематические следствия. Какие нематематические следствия он увидел? Ну, как вы знаете, Архимеду приходилось отражать нападение римских войск, римского флота. Кстати, вы знаете, что на самом деле Архимед это делал примерно в течение 2 лет. По существу Латина. Ну, там ему помогали, естественно. Просто помогали как? Он говорил, что делать, а они, так сказать, делали. Так вот, в данном случае, о чем идет речь, насчет параболы. Он построил в виде параболы, выстроил щитоносца с зеркальными щитами. С щитами, сделанными из зеркал. Ну, на Сицилии солнышко светит хорошо, лучи, естественно, идут параллельно от Солнца, но Солнце не очень близко, отражаются от этих зеркал параболических и сосредотачиваются в фокусе. А он выстраивал их так, что фокус оказывался какой-нибудь корабль римского флота. Деревянный корабль. Понятно, да? Зоб для римского флота.
Ну, по-моему, это легенда, и до сих пор не доказано, что такое возможно.
Ну, вы знаете, я не берусь доказать то, что было совсем так недавно. Но в литературе об этом написано, и письмо это цитируется. Вот. За что купил, за то продал, кстати. Вот. Но, ну, если это так, то, по крайней мере, это остроумно и любопытно. Не знаю, как легенда или нет, скажем, рычаг Архимеда. Наверное, это тоже легенда, но я его видел. Значит, в центре Иерусалима есть такое устройство действующее, которое выкачивает воду, значит, вот, не рычаг, простите, винт, Архимеда винт. Значит, выкачивает воду, и, значит, все желающие могут подойти, отпробовать этой воды, которая идет из глубины, винт Архимеда. Ну, что касается рычагов, полиспастов и так далее, ну, может быть, я даже сейчас могу сказать, хотя я в свое время буду рассказывать о греческой математике, и вроде сам Бог велел мне тогда про Архимеда все подробно говорить. Ну, вы знаете, что он обещал царю все тому же самому Гиерону. Может быть, это тоже легенда, не знаю, но обещал, что царь одной рукой может сдвинуть с места огромный корабль, нагруженный мешками с песком. Каждый мешок, по-моему, 30 талантов содержит. Вас не пугает такое название? Таланты для веса. Всего нас. Вот, те времена. И, значит, там сотни моряков было и так далее, и так далее. Он действительно создал такую систему рычагов, так сказать, и посадил в кресло царя, ему терминал вручил в руки. Ну, тот, значит, одним движением руки сдвинул с места этот корабль. Произвело впечатление на людей? Конечно, произвело. Вот. А что касается смерти Архимеда, вот то, что воин его убил, обычно бытует мнение, что вот разозлился, что тот не послушал, Архимед не послушал воина и не пошел вслед за ним. Ну, это вот так оно во всех источниках говорится, но только причина, почему воин потребовал Архимеда идти за ним, вот я недавно вычитал очень интересно, что версию этого дела. Но тоже пойдем проверим, конечно. Что как раз командующий римскими войсками относился к Архимеду с большим пиететом. То есть он очень уважал своего такого достойного противника. Дело же не только в этих параболических зеркалах, там же были всякие метательные аппараты и так далее, и так далее. Все это обрушивало тяжелые камни на корабли, так сказать, на наступавших и так далее. Так вот, он с огромным уважением относился к Архимеду и как раз хотел, чтобы воин привел его к себе, чтобы каким-то образом обезопасить Архимеда от возможных неприятностей. Но вот воин оказался такой вот не очень разумный. Ну ладно. Значит, для чего мы с вами изучаем историю математики? Ну, во-первых, каждый интеллигентный человек, занимающийся каким-то определенным делом, должен знать историю того, чем он занимается, откуда все это здесь пошло. Почему это, кто этим занимается? Историки, они плохо знают соответствующую науку. Люди этой науки, ну как, которым это более естественно с моей точки зрения, как принято было раньше говорить, не знают законов истории. Я, правда, тоже не очень понимаю, что такое исторические законы. Я говорю жуткую крамолу. С точки зрения историков, конечно, это жуткая крамола. Они считают, что все идет по закону. Но нет. Поверим. Значит, вот мы изучаем историю, ну, для того, чтобы лучше понять современное состояние нашей науки и, может быть, в каком-то смысле предвидеть ее будущее. Очень, значит, умный человек, Лейбниц, я где-то и его мысли записал, говорил: весьма полезно познать истинное происхождение замечательных открытий, особенно таких, которые были сделаны не случайно, а силой мысли. Это приносит пользу не столько тем, что история воздает каждому свое и побудет других добиваться тех же похвал, сколько тем, что познание метода на выдающихся примерах ведет к развитию искусства открытий. Вы знаете, я на собственной шкуре убедился в том, что это так. Абсолютно не знаю этих слов от Лейбница. Значит, вот, когда был на втором курсе, моим научным руководителем был Петр Лаврентьевич Ульянов, скончавшийся в прошлом году, заведующий кафедрой математического анализа в Мехмате. И он дал мне тему, значит, а редакцию гиды непрерывной функции. Восходение стремных гиды непрерывной функции. А потом, значит, я занимался улучшением сходимости рядов. И он мне сказал фразу, которую я не знал, что это классическая фраза. «Читайте Эйлера, учителя всех нас». Лаплас когда-то сказал такую замечательную фразу. Он мне ее повторил, он мне не ссылается на Лапласа. И дал мне, кроме Эйлера, еще несколько трудов современных математиков по улучшению сходимости рядов. Когда я познакомился с Эйлером в этих вещах и с этими статьями, я очень удивился. Знаете, это как бы уравнение с параметром. Вот взять или задать параметру конкретное значение, получается, так сказать, уравнение уже без параметра, но какое-то классическое, определенное уравнение, которые можно решать уже, так сказать, без тонкостей ссылок на параметры. Так вот, у меня создалось впечатление, что вот современные работы, которые мне, по крайней мере, попались, это вот взяли, подставили вместо, скажем там, А какое-то конкретное значение, получили что-то, и вот, значит, как частный случай общего решения Эйлера получили какой-то конкретный результат. То есть, короче говоря, прошло несколько сот лет, а люди писали диссертации, просто конкретизируя некоторые общие идеи, выданные Эйлером. Где-то совсем недавно было опубликовано, что вот из того, что получил Остроградский, тоже можно, так сказать, вот получить некоторые весьма-весьма полезные выводы сейчас. И так далее. То есть, короче говоря, некоторые действительно серьезные, глубокие идеи, они не стареют. А иногда вот начинают жить новую жизнь, и идеи, которые когда-то высказывались, может быть, по другому поводу, оживают, ну, вот, на нынешнем этапе. Значит, тут же Лейбниц сказал об искусстве открытий. А вот что ж такое открытие? Тут тоже мне хочется поговорить словами умного человека. В данном случае я хочу сослаться не на кого-то, а на нашего прародителя Чарльза Бэббиджа. Вот он говорил об искусстве открытий, постараюсь тоже найти, что искусство открытий, оно заключается, философия его открытия состоит из четырех пунктов. Значит, из четырех пунктов. Какова философия открытия? Первое, что любому открытию должно предшествовать накопление знаний в данной области. Второе, что открытие нового явления или открытию нового явления должно предшествовать обязательно систематизация и накопление известных фактов. Затем, один из основных принципов открытий во многих областях знаний заключается в обобщении отдельных случаев до общего понятия, и от общего нужно уметь переходить к частному. Разумно? Разумно. И, наконец, очень интересный момент, который характеризует глубину мысли Бэббиджа. Если в процессе работы над каким-то изобретением исследователь сталкивается с каким-либо дефектом, недостатком, короче говоря, отрицательным результатом, то он должен помнить, что это может послужить основой нового изобретения. Ну, Господи, сколько же таких примеров в математике? Сколько угодно. Не получилось измерить с помощью стороны квадрата его диагональ, возникло понятие рациональности. Не получилось доказать, что через точку вне прямой можно провести только одну прямую параллельную данную. Люди тысячелетиями пытались это доказать. Лобачевский ведь в 1823 году опубликовал статью, а сделал доклад в Казанском университете, на научном обществе, который назывался так: «К точному доказательству теоремы о параллелях». Нынешние историки трактуют это как дату, когда Лобачевский открыл свою новую геометрию, не евклидову геометрию, и датируют, и говорят об этом выступлении. Текст выступления не сохранился. По-моему, говорить о том, что это выступление явилось началом новой теории Лобачевского, по-моему, спекуляция. Но само название о чем говорит? К точному доказательству теоремы о параллелях. То есть я склонен думать, что, скорее всего, Лобачевский, как и многие его предшественники, пытался доказать и считал, что у него есть доказательства этой теоремы. Теоремы, не аксиомы, теоремы. А вот в 1826 году он уже опубликовал работу, в которой действительно излагал свою новую теорию, говоря о том, что столь же справедливо предполагать, что через точку можно провести не одну прямую параллельную данную, как и аксиому Евклида. И что можно построить теорию столь же непротиворечивую, или, если хотите сказать, столь же противоречивую, как и теория Евклида, и что они вполне равноправны. То есть не получилось доказать. Плохо, оказалось хорошо. Так что вот это же и говорит Бэббидж в своей теории открытий. Значит, каковы же мысли философов относительно существа такой науки, как математика, какие задачи призвана она решать? Об этом люди думали очень давно. И вот в частности Галилей говорил, может, и это я найду. Философия написана в грандиозной книге, которая открыта для всех и каждого. Я говорю о природе. Но понять ее может лишь тот, кто научился понимать ее язык и знаки, которые на ней написаны. Написана же она на математическом языке, а знаки ее математические формулы. Значит, он считает, что все могло быть описано на языке математики. И то, что мы сейчас говорим, математические модели. То, что мы сейчас называем математическими моделями. То есть люди это поняли давно. Как строятся математические модели? Ну, то есть, каким требованиям они должны удовлетворять? Они должны описывать соответствующие явления, которые мы изучаем, и должны его описывать на языке математики достаточно точно. Возможно ли это? Как правило, в серьезной задаче приходится делать не одно приближение в математической модели. Мне просто приходилось с этим непосредственно сталкиваться в свое время. Вот, писал соответствующие модели математические, обсчитывал, получал результаты. Что делаешь? Сопоставляешь эти результаты с тем, что можешь наблюдать. Совпадает? Ну, значит, хорошо. Не совпадает, значит, надо менять модель, подстраивать. Но никто не дает гарантию, что, тем не менее, она будет неправильной. Бывали и смешные ситуации. Я помню, что я для физиков строил какую-то модель, получил результат. Они, ой, все замечательно, очень хорошо, но просто все так, как должно быть. Прихожу домой, обнаруживаю себя серьезнейшую ошибку. Переделываю результат совершенно другие, прихожу, знаете, ребят, извините. Они посидели, почесали в затылок и говорят, нет, именно так и должно быть. Я тогда понял, что народ они не серьезно. Это насчет физики спрашивали, да? Хотя были неприятные вещи такого рода. Ну, вот так вот случилось, что много-много лет назад я под руководством как раз Андрея Николаевича, он мой учитель, вычислял, так сказать, ну вот температурные поля других планет. А штука благодарная, поди проверь. Но и для Луны посчитал, в частности, что там должно быть и на некоторой глубине и так далее, и так далее. А потом запустили луноход. И проверили. Как же мне было приятно, совпало. А перед этим публикация была не где-нибудь, а в докладах Академии наук. Первая подпись не моя, Андрея Николаевича, естественно. Подвести его было бы нехорошо. Ну вот, слава Богу, совпало. То есть, короче говоря, вот, что есть критерии истины? Практика, конечно. Практика это банально, но практика критерии истины. Что проверяешь, совпадает или нет. Так сказать, а теория практична или нет? Больцман сказал, нет ничего практичнее хорошей теории. Ну что, значит, сейчас я делаю 10-минутный перерыв, а потом я буду кое-что расскажу, так сказать, о современных, ну, о некоторых интересных личностях российской математики. И пока это еще зачет не сейчас самое время, кто больше будет.
Я не знаю, что это. А ежели я иногда присяду, это вас не обидит, нет? Я в свое время сломал ногу, и у меня время от времени оно ноет. Поэтому стоять тяжеловато. Ну ладно. Слышно, да? Аудитория-то небольшая. Значит, что я хочу сейчас? Прежде всего, значит, как-то вопрос тут возник. В названии курса есть слово методология. О чем речь? Что такое вообще методология науки? Она изучает объект исследования, средства исследования, результаты исследования. Чем отличается от гносеологии, то есть от средств от теории познания, философской теории познания, тем, что акцент делается на средствах познания. Вот поэтому я и процитировал Лейбница, что изучение истории полезно бывает и для того, чтобы найти рецепты открытий и использовать их в своем творчестве. Значит, что я хотел бы еще сейчас сделать? Я хотел бы очень коротко пробежаться по именам наиболее выдающихся личностей в истории русской математики. Но не все, имея в виду русскую математику, ну, скажем, последнего столетия. Потому что предшествующие я буду подробно рассказывать уже на лекциях, так сказать, ну, я буду о том же Чебышеве весьма подробно говорить, там, Ляпунове, Маркове, вот таких, Лобачевском, Ковалевской, и сейчас бегло пробежаться по таким именам мне бы не хотелось. Более поздний период, я имею в виду уже 20-е столетие, даже середина 20-го столетия. Может быть, без самых последних, да, пожалуй, так. Дело это чисто вкусовое. Понимаете, математиков много. Безусловно, кто-то сочтет великим кого-то, кого я не назову, а иногда просто позабыв назвать. Может быть, кто-то не сочтет великим того, кого я назову, такое тоже возможно. Но это ни меня, ни вас ни к чему не обязывает. Значит, еще раз говорю, вещи чисто вкусовые. Какими критериями я руководствовался? Понимаете, в советское время было очень легко. Были регалии. Ну, во-первых, академическое звание, Академии наук СССР, это, кстати, было очень много. Это не академик какой-то республики. Сейчас вот, ну, сейчас у нас Россия, одно большое государство, но тогда были академик Киргизии, академик Казахстана, академик Украины, а вот Россия, Академия наук СССР, это совсем другой уровень. Это гораздо более высокий. Вот, значит, я старался назвать таких, выбирать из академиков. Затем были всякие почетные звания, которые давались, ну, за самые выдающиеся достижения в науке, в частности. Это герой социалистического труда, скажем. Причем это звание можно было получать и не один раз. Ну, скажем, тот же Андрей Николаевич Тихонов, дважды герой социалистического труда, понимаете? Заслуги очень большие. Но академик Келдыш трижды герой социалистического труда. Академик Зельдович четырежды герой социалистического труда. Кстати, без высшего образования. Математик, не имевший высшего образования. Вот так вот.
А это вот тогда шутка была про формы содержания?
Да. Вот. Затем такие еще регалии, как лауреаты Ленинской государственной премии. Ленинская премия была самая высокая признание, причем ее можно было получать только один раз. Государственных можно получать много. Ну, скажем, деятели кино, там типа Орловы, Александровы, имели по 4-5 государственных премий, которые тогда назывались сталинские премии, а потом государственные. Вот. Вот Андрей Николаевич был две государственных, он не киношник. Вот. Значит, поэтому я мог по этим регалиям, в частности, отмечать, ну, значит, кто же заслуживает особого почтения. Значит, о некоторых я поговорю совсем бегло, о некоторых чуть поподробнее, но еще раз говорю, исходя из моих личных пристрастий. И постараюсь более или менее алфавитного порядка придерживаться, более или менее, потому что я буду кого-то пропускать, кого-то вспоминать потом, такое тоже. Чтобы совсем не забыть, у меня фамилии перед глазами есть их. Вот Александр Данилович Александров, один из Александровых академиков. Значит, он был выдающийся геометр Ленинградской школы. Он изучал метрические свойства фигур, породившие новый предмет изучения, так называемые нерегулярные метрические многообразия. Ну, более общий, чем Риманово пространство. Но я почему о нем сказал? Потому что ему принадлежат исследования по основам теории относительности, по основаниям математики, по философии и методологии математики. Все, больше говорить не буду. А вот следующий, Александров Павел Сергеевич, о нем я, конечно, буду говорить чуть подробнее, с большой теплотой. Потому что он был моим первым лектором на мехмате, на первом курсе, читал аналитическую геометрию, но знаменит он не только этим. Значит, он основатель всей современной топологической школы. Он родился в 1896 году, почетный председатель Московского математического общества, герой соц. Труда, лауреат премии, так сказать, он почетный член очень большого количества иностранных университетов и академий. У него ученики Пантрягин Лев Семенович, тоже более чем знаменитый математик, столетие которого вчера отмечалось. И вот здесь был большой митинг рядом с нашим факультетом, где его, на стене же его барельеф, доска памятная. Вот. Может быть, о нем я когда сейчас дойдет его дело, чуть подробнее скажу. Вот. И Андрей Николаевич Тихонов, ученик Павла Сергеевича Александрова. Большие открытия в области топологии он сделал вместе с Урусоном. Кстати, трудно говорить слово, кстати, когда человек погиб Урусон в Бискайском заливе, купаясь вместе с Павлом Сергеевичем Александровым. Павел Сергеевич, кстати, был большой любитель спорта, я не сказал купаясь, мне посчастливилось с ним переплывать Геленджикскую бухту, когда я был после второго курса. В Геленджике был дом отдыха Московского университета, и там Павел Сергеевич отдыхал вместе со своим приемным сыном, моим однокурсником Володей Пономарем, профессором Геленджика. Вот. И Павел Сергеевич, хотя ему тогда было 60 лет, спокойно переплывал в Геленджикскую бухту порядка 5 километров. Ну, рядом лодочка была, на всякий случай. Он надевал двое очков, он очень плохо видел одни очки на веревочке, другие завязывал. И как дельфин через эту бухту переплывал. Вот. Он был замечательным спортсменом, альпинистом, лыжником великолепным. Кстати, многие серьезные математики увлекались альпинизмом, туризмом и были хорошими спортсменами. Он на уровне мастера спорта. Значит, он развил теорию топологии, я уже сказал, вместе с Урусоном. Следующий в алфавитном порядке Бернштейн Сергей Натанович. Он работал и в Харькове, и в Лондоне, то есть в Ленинграде, простите, в Харькове, в Ленинграде, в Москве, в области дифференциальных уравнений, теории функций, теории вероятности. Создал первую аксиоматику в теории вероятности. Вот. Решал граничные задачи для уравнения эллиптического типа. И первым, ну, в общем, он продолжил исследование теории Чебышева-Маркова по приближающим многочленам. И он первым указал на применимость теории вероятностей физики, статистики и даже биологии. Вот. Затем, может быть, по алфавиту Боголюбов Николай Николаевич. Ну что, достаточно сказать, что он в 16 лет стал аспирантом Академии наук? В 16-летнем возрасте. Он, разумеется, тоже герой социалистического труда, там лауреат и Ленинской, и двух государственных премий. Он был директором Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Значит, у него работы по приближенным методам математического анализа, математической физики, асимптотическим методам нелинейной механики. Он обосновал теорию сверхтекучести и сверхпроводимости. Боголюбов Николай Николаевич. Да, у него, значит, как же этот метод назывался, господи, сам им пользовался. Ну, в общем, он пользовался методом Монте-Карло для вычисления сложных интегралов. и член большого количества зарубежных академий и университетов. Он был очень известной личностью, Николай Николаевич Боголюбов. Так, следующий в алфавитном порядке. Так, кого бы не пропустить. Так. Ну, Виноградов, Иван Матвеевич Виноградов, самое любопытное, что он 51 год возглавлял институт Стеклова. Ничего себе, да? С 32 по 83 год, до самой смерти. Ему было 92 года, когда он умер. Вот, и 51 год он возглавлял. И причем он не был, так сказать, каким-то там свадебным генералом. Он действительно руководил математическим институтом. Действительно, у него была светлая голова до самой смерти. 92 года он прекрасно работал. Он был специалист в области теории чисел, в теории тригонометрических сумм. Много приложил усилий для создания учебников для средней школы и вузов по математике. Это Виноградов. Так, в алфавитном порядке. Кто бы еще? Глушков Виктор Михайлович. Ну, я буквально несколько слов о нем уже говорил, но могу еще добавить. Значит, он тоже герой соцтруда, лауреат Ленинских государственных премий, директор Института кибернетики. Начинал с абстрактной математики, с абстрактной топологической алгебры. Затем разрабатывал теоретически прикладные вопросы кибернетики. Результаты у него серьезные в области цифровых автоматов, проектирования, автоматизации и проектирования вычислительной техники. Под его руководством была создана одна из очень интересных машин, называлась машина «Мир». Машина, как говорили, с глубоким интеллектом, язык-аналитик. Я просто, мы на ней выполняли практику на мехмате в свое время. Да. А студенты позже уже, студенты, когда образовался в ВМК, то тоже они работали на этой машине «Мир». Серийного производства была машина Глушкова. Значит, вот это такой выдающийся был человек. Затем, если в алфавитном порядке, Ершов Андрей Петрович, ну как не сказать. Это первый член-корреспондент, а затем и первый академик в области программирования в нашей стране. Тогда только-только появились эти академические значки с Ломоносовым. Я помню, у Льва Николаевича Королева мы дома сидели, по какому-то поводу пришел Андрей Петрович с этим значком. Я так, так сказать, неаккуратно выступил. Андрей Петрович, что же это за значок такой? Он обиделся очень, ну как же, надо знать академики, академические значки, а тогда, ну только-только он появился, он, так сказать, вот его впервые надел, Андрей Петрович. Значит, он родоначальник в нашей стране автоматизации программирования. Им составлена первая программирующая программа в нашей стране, которая превосходила западные аналоги. Он разрабатывал, ну для машин первого поколения. Вы прекрасно знаете, что это такое. Он ведущий теоретик в области программирования. Он первым разработал теорию компиляции, интерпретации с некоторых таких общих позиций ввел эти понятия. Занимался так называемыми смешанными вычислениями. Немножечко кричу по тому поводу, что меня жизнь пересекла с Андреем Петровичем по довольно любопытному поводу. Значит, какой год это был? А, очень простая хронология, живая хронология, я тогда сломал. Значит, поэтому у меня живая хронология, как у Чехова. Это был 85-й год. Это был год, когда по постановлению Центрального комитета Компартии, а тогда все решалось, решение Центрального комитета, было принято решение о введении в школе предмета информатики. И надо было написать первый учебник по информатике. Курировал это дело от Центрального комитета академик Велихов, который и сейчас все курирует, он непотопляемый у нас. Вот. А непосредственным руководителем этого дела был назначен Андрей Петрович Ершов. Ему дали команду, как потом я уже узнал, который перед этим написал блестящий учебник по биологии. Команда там человек 6-7 была. Написали они этот учебник. На рецензию этот учебник поступил к нам на кафедру к Льву Николаевичу. Но Лев Николаевич, поскольку я лежал загипсованный, тут же это переправил директ. Делать нечего, смотри. Я посмотрел. Тогда у меня еще были волосы на голове, а я прочитал эту речь. более безграмотного и бездарного творчества я еще не видел. То есть это было образцом того, как не надо программировать и вообще полной ересь. Я написал, у меня почерк очень мелкий, но вот тут вот по тетрадочке моей виду очень мелкий. Я написал 6 страниц мелким убористым почерком по поводу всей гадости, которую там я увидел. Лев Николаевич приехал ко мне, поскольку я был нетранспортабельный, значит, я открыл книжку и рядом положил свою тетрадочку. Он читает одно и другое, читает одно и другое, постепенно становится багровым. Лев Николаевич вообще человек такой довольно эмоциональный, и он, значит, сказал, ну что, это просто преступление. А речь шла о, понимаете, постановлении ЦК Компартии означало, что сентября будет отлучиться, а речь о нем был в феврале. Значит, нужно было 3 миллиона экземпляров этой книжки выпускать. Без учебника школьники 10 класса учиться не могли. 9, по-моему, тогда класс. Был 9, 10, 11 тогда нет. Это был учебник для 9 класса. Значит, Лев Николаевич написал, что он под моим, написал, что он с моим отзывом на 100% согласен, что публиковать такую книжку преступление и просьба ознакомить с этим отзывом Андрей Петрович. И Лев Николаевич, я 100% был уверен, что Андрей Петрович глазами не делает эту книжку. Проходит какое-то время, звонок, вызывает Новосибирск. Тогда же не было такой автоматической связи, тогда через телефонист. Вас беспокоит Андрей Петрович. Ну, думаю, сейчас он меня просто, я же будто дело сделал, выбродил книгу. И он мне произнес слова, которые у меня до сих пор вспоминаются. Значит, я вам признателен до конца своей жизни, вы меня выучили из очень большой неприятности. Вы можете себе представить, если это было опубликовано? А под редакцией Андрей Петрович не шел. Я вам сейчас дам Тонок уж нередко. Знаете такого? Говорю, конечно, знаю, доцент Мехматов. Вот он возьмет и все это дело переделает. Но что я говорю, Андрей Петрович, там переделать нельзя. Он говорит, ну, это его проблема. Я говорю, к вам одна тоже. Вы уж, пожалуйста, он что будет там делать, вы уж посмотрите, так сказать. Он вполне доверял, потому что я не специалист, так сказать, не мечта, гораздо более высокого. Вот. Но, пожалуйста, мол, вот он посмотрит, и он напишет, а вы посмотрите. Тогда еще не набирали на компьютерах, а машинистки печатали. Значит, Толя взял за основу эту книжку, как, вот так сказать, все сделал по принципу отрицания. И написал книжку. Ну, не бог есть, как он хороший, но без вранья. И, значит, он получал это от машинистов, привез мне, мы с ним сидели, смотрели, правили, и тут же это шло в редакцию, набирали и так далее, и так далее. Короче говоря, книжка вышла. Учебник этот вышел, он даже у меня где-то лежит. Там не было не только имени Кушнирянка, ну, тем более моего имени там никакого. Там были в качестве автора вот вся та команда, которая это был заказ. И, кстати, они получили все из гонорара, 3-миллионный экземпляр. Не Толя, так сказать, тем более я, мы ничего не получили. Но, значит, мы, ну, спасли Андрея Петровича тогда таким вот образом. Без анекдота не обошлось. Дело в том, что когда я увидел эту книжку, меня хохот разобрал ужасно. Я звоню Толе, говорю, Толя, ты что ты натворил? Что ты последнюю главу там? Понимаете, говорит, я не успевал написать до конца, я попросил, пришел к одним своим приятелям в один день и говорю, ребят, какую-то прикладную задачу для тихеньких туда в качестве примера программы и программу по напишению. Они киснули. Решение ранее по проводке. Класса.
Ну ладно, вот про Андрея Петровича рассказал, так сказать, и он, к сожалению, скончался рано. У него была очень тяжелая болезнь, он об этом великолепно знал, рак у него был. Он знал об этом, но вел себя героически и продолжал работать до последнего дня. Так, ну, про Ершова рассказал, ладно. Так, теперь дальше, ежели по алфавиту кто. Так. Ну, несколько слов, может быть, о Лаврентьеве, но даже не знаю. Ну, он, Лаврентьев, был первым, вот сибирское отделение Академии наук он организовывал, академик Лаврентьев. Он большой специалист теории функций комплексного переменного. Но вот я хотел бы о нем сказать вот именно в этом плане, что он организатор науки был замечательный. Так, вот следующий на букву, надо было К, наверное, сначала на букву К, это Лаврентьев уже дальше, да? Это, ну, наверное, Келдыш, несколько слов обязательно о нем обязан сказать. Понимаете, это уникальнейший человек, Мстислав Всеволодович Келдыш. Есть целая династия Келдыш, их много, и все очень умные. Вот Мстислав Всеволодович Келдыш, это вообще глыба фантастическая. Это вот трижды герой социалистического труда, лауреат Ленинской, нескольких государственных премий. Он был президентом Академии наук СССР. И когда его назначали президентом, стон раздался в науке, потому что понимали, что наука теряет большого ученого. Вот Мстислав Всеволодович, он был уникален тем, что он был потрясающий значение ученый и совершенно фантастический организатор, руководитель науки. Это редкое сочетание, таких немного. Может быть, Андрей Николаевич еще в каком-то, Тихонов в какой-то степени к этому приближается, но Мстислав Всеволодович был вне конкуренции в этом плане. Значит, он в теории, в математике, так сказать, чем он занимался? Он занимался вычислительной математикой, теорией колебаний, теорией приближений, решал задачу Дирихле для уравнения Лапласа, проблемами устойчивости решения занимался. Занимался проблемами, как говорили, вычислителей машинной математики. И у него, ну, так сказать, это был космический отец, отец космической математики, то есть руководитель всех космических полетов. Он был теоретик, значит, Королев это разработчик техники, а соответствующей математикой занимался Келдыш. Кстати, он начал заниматься приложениями очень рано. Вот во время войны была большая беда с новыми самолетами. Может быть, вы слышали, что такое флагман? Это когда начиналось хвост самолета, да, он вибрировал и отрывался, и самолет попадал в стопор и падал на землю. И никто не мог справиться с этим делом, пока соответствующую теорию не разработал Мстислав Всеволодович. Теория Флаттера была, так сказать, разработана именно Мстиславом Всеволодовичем Келдышем. В атомной физике, в космической физике, то есть он человек номер один. И в то же время, вот в возрасте 60 лет, он был назначен президентом Академии наук, и, так сказать, может быть, это сыграло огромную роль вот для становления, для успехов нашей космической науки. Вот, это Келдыш. Ну, затем в алфавитном порядке, если, может быть, о Колмогорове Андрея Николаевича. Ну, можно было бы сказать и о Конторовиче. Конторович, правда, был единственный лауреат Нобелевской премии в области математики. Потому что он не по математике, а по экономике. Ну, вы, наверное, все знаете эту легенду о том, почему математикам не дается Нобелевская премия. Да, так что... Не надо было себя плохо вести, шершеляфам, так говорится, да? Вот, значит, а Конторович это получил. Ну, и Ленинская государственная премия, все это у него было. Колмогоров Андрей Николаевич. Ну, это личность, конечно, тоже. Я думаю, что в советской математике это был человек номер один. Андрей Николаевич Колмогоров.
Это, конечно же, герой соцтруда, лауреат Ленинской государственной премии. Он заведовал, отделением математики на Мехмате, был деканом Мехмата. Я как раз когда поступал на Мехмат, он был деканом Мехмата. Но в отличие от Келдыша и того же Андрея Николаевича, ну как организатор он был не самый сильный. Его дело было все-таки наука. Лектор он был вообще не художник.
Вы понимаете, то есть когда на редкость не получалось у него. Хотя на люстрах висели люди, чтобы послушать Колмогорова, но услышать его. Но это Колмогоров живот, понимаете, вот как-то посмотреть и не послушать. Но понимала его аудитория из 300-500 человек, там 3 человека, скажем, которые уже и так знали, что он должен сказать. А так он, конечно, лектор, я просто помню, вот он пишет, он вот так, вот он писал вот так. А вот я там слушаю, вот его я пишу, а потом не работал, снова напишет. Дикция у него была такая, как будто горячая картошка во рту. Поэтому и очень такой фальцет у него, высокий фальцет. Он дружил очень с Павлом Сергеевичем Александровым, у того тоже дикция была хорошая. Тот много лет во Франции грассировал. Он как-то вот так. Поглядел к нему.
Это Павел Сергеевич. А Андрей Николаевич вот был
блестящим, совершенно фантастическим силом ученым, но лектор был вот такой вот, знаете, вот.
Но не дано. Итак, он, значит, еще будучи аспирантом при подготовке экзаменов на кандидатский минимум, так походя разработал аксиоматику в теории вероятности. Вот. Затем он, ну что еще можно, не могу не сказать, потому что вместе со своим учеником Владимиром Игоревичем Арнольдом, Дима Арнольд, мы однокурсники, решил 13-ю проблему Гильберта. Кстати, любопытно, Арнольд это защищал в качестве курсовой работы на третьем курсе. 13-ю проблему Гильберта. Ну, на всякий случай напомню, что в 900 году Давид Гильберт, самый выдающийся математик того времени, поставил перед математикой 20-го столетия 20 проблем. Решить каждую из них, это как раз уровень Нобелевской премии. Каждую из них. Вот такую 13-ю проблему Гильберта, содержание я не буду говорить, это достаточно сложно. Вот. В качестве курсовой работы защищал Дима Владимиров. Я, кстати, только когда уже взрослым а знакомым с 8 класса, я спросил, Димка, почему ты Димка? Он говорит, как ты здесь у меня Владимир, Дима. Вот и вот. Вот. Так он же потом это защищал, естественно, в качестве дипломной работы. Он потом это защищал в качестве кандидатской диссертации.
Значит, это было, ну, когда ему было сколько? Года 22-23, он вместе с еще одним нашим однодольским писателем Климовым, очень его защищал диссертацию, уже всем было известно, это в математическом институте Стеклова, что Кириллов должен представлять эту диссертацию, и там ее тут же, она будет защищена как докторская. Потому что работа была совершенно фантастическая. На курсе самым талантливым считался Кириллов, а не однодольский. Вот. И идет защита Кириллова. Естественно, случайно оказался третий доктор наук тут же на совете, который оказывается случайно знаком с содержанием диссертации. И оба оппонента тоже не один кандидат, а один доктор, а почему-то оба случайно были докторами. Вот. И, значит, тут же был поднят вопрос, что надо, мол, тогда уж докторскую за такую работу давать. Был такой еще знаменитый профессор Дейфман, он сейчас жив, в Америке живет. Очень сильный математик, ну и очень сильный ругатель, хулиган просто. То есть на научном семинаре международном ему ничего не стоило сказать, про какого он профессора, что, мол, обезьяна лучше вас соображать. Запросто, можно сказать. Ну так вот, и этот самый Гельман встал и сказал, что я, конечно, в своей жизни что-то сделал, но то, что сделал Александр, вспомнил Александр Александрович, это, конечно, намного лучше, чем и больше, чем сделал я. А Александр Александрович был 22-23 года. Вот так. Сейчас тоже так. Ну, приезжай сюда, когда мы встречаемся. Вот. Так после этого защищается Арнольд. Ну что, 13-я проблема Гильберта. Ну никак возникает естественный вопрос, а что 13-я проблема Гильберта докторская не стоит? Ну конечно стоит. И тут интереснейшие вещи я вам расскажу. Значит, у нас была такая, ну, некая компания дружная, мы встречались, так сказать, были вечера и так далее, наши. И в эту компанию входил Толя Витушкин, ну, скончавшийся в прошлом году, профессор Мехмата, незрячий, кстати. Он в Суворовском училище от взрыва гранат потерял зрение. И тем не менее, это мешало ему стать серьезным профессором математики. И вот он друг Димы, естественно, был, но тем не менее он встал и сказал: понимаете ли, в чем дело? Ведь все-таки эта работа сделана под руководством академика Колмогорова. Намек на то, что не вполне самостоятельно. И Колмогоров тут же встал и сказал: да чего вы беспокоитесь? У него готова докторская по проблемам небесной механики, через полгода он ее представит. Через полгода он защищал по небесной механике. Так что, видите, что честность в отношениях какая? Друзья! Остал и сказал, что простите, но все-таки может не стоит давать докторскую тому, кто не сам это, не один разрабатывал эту теорию. Ну, так вот. Ну ладно, Колмогоров. Значит, чем он только не занимался. Наверное, трудно назвать отрасль математики 20-го столетия, в которую он не внес бы самые серьезные результаты. Значит, он родоначальник математической статистики у нас по существу. Он опубликовал серьезнейшие работы по тригонометрическим рядам, теории меры, теории множеств, теории интеграла, теории приближения функций. По функциональному анализу, он основоположник функционального анализа, что в нашей стране. Кстати, опять же любопытно. Первая книжка «Функциональный анализ», вот такая тоненькая, вышла Колмогоров по фамилии. Я тогда учился на третьем курсе. Тоненькая книжка. Издана черти как. Вплоть до того, что на последнем листе твердой обложки еще текст книжки был. Вот так. Читаю я эту книжку, ну, было интересно. И там в одном месте написано: легко видеть, что имеет место вот такой факт. Колмогорову видеть легко. Мне нелегко. Я неделю, наверное, сидел, чтобы доказать это дело, но не получилось. Выходит вторая книжка, часть вторая того же самого. И там в конце книжки небольшое примечание, что в первой части было сказано, что имеет место вот такой факт. Что легко видеть, что имеет место такой факт. Это не только нелегко видеть, это неверно и приводит к противоречию. Но, опять же, по-честному. По-честному, но люди признают, что значит вот этот факт не имел места. Ну ладно, значит, вот Колмогоров первым начал применение математики в лингвистике. Вот на факультете, на филологическом факультете есть теперь математическая лингвистика. Кто родоначальник? Колмогоров. На биофаке применение математики в биологии. Кто начал? Колмогоров. Значит, эти проблемы. В области конструктивной логики, топологии, механики. Значит, вот основные, основополагающие результаты в теории вероятности. И у него, значит, как же это называется, наука-то, да господи. Значит, ну, исследование качество массовой продукции, значит, господи, из головы вылетело. Что? Да, теория массового обслуживания, извините, из головы вылетела. Значит, это опять-таки основоположник, конечно, Андрей Николаевич Колмогоров. Важнейший вклад в теорию информации, в теории информации. Значит, у него результаты по теории стрельбы, по математическим методам, как я уже сказал, в биологии. Ну и тоже занимался активно вопросами школьного и вузовского образования. Первые учебники по математике, значит, был период, у него такая же неприятность была, как у Яшова, по существу. Значит, был период, когда решили, что математику в школе надо преподавать не так, как не по старинке. Я, например, учился по учебникам Киселева.
И, кстати, я до сих пор убежден, что лучше нету, чем учебники Киселева. Вот. Было тогда предложено совершенно предложен новый подход, значит, и в школе стали использовать какие понятия? Конгруентность, компланарность, коллинеарность. Редкий учитель понимал, о чем он говорит. Что такое треугольники равны? Если они равны в топологическом смысле, то есть если они просто наложены один на другой. Вот в нашем смысле они не равны, а конгруентны. А вот если они просто одинаковые, топологически одинаковые, то есть один совпадает с другим, то это они равны. Но объясните это школьному учителю, так сказать, из утрака. А он должен это объяснить ученикам. Значит, целые несколько лет учились вот по таким учебникам, которые тоже написала дружная команда, перед этим написавшая тоже какой-то учебник там, по психологии. Вот. Под редакцией Андрея Николаевича Миномова, Колмогода, так сказать, к этому тоже ни сном, ни духом не был причастен. Изъяли задачники. Несколько лет мы на Мехмат принимали людей, которые учились по таким учебникам, не умели решать задач, кого мы напринимали, сами понимаете. На это еще наложился период, когда при приеме студенты учитывались всякие побочные факторы. Ну, например, так сказать, победитель в соревнованиях по стрельбе в ДСАО. Или там лучший сборщик хлопка в Узбекистане. Приезжали с кучей всяких грамот, им сразу начислялись дополнительные баллы. Москвич, имевший четверку по математике на вступительном экзамене, уступал тому, кто на бровях получал тройку, но привозил кучу таких грамот. Вот в сочетании с компланарностью это нам привело просто провал на несколько лет подготовки, приеме, так сказать, вот, на мехмат. Такое было. Ну вот это Андрей Николаевич Колмогоров. О, и может быть, я тогда, у меня буквально 2 минуты, я тогда пропущу всех. Всех пропускать не хочется. Значит, о ком бы я хотел еще сказать? Я бы хотел сказать обязательно о Алексея Семеновича Пантрякине, столетие которого вчера отмечалось. Значит, обязательно хотел бы сказать о Сергее Львовиче Соболеве. Талантливейшим математике и заведующим кафедрой вычислительной математики Мехмата перед тем, как он уехал в Сибирь и там возглавил математическое отделение Академии наук Сибирского. Сменил его Андрей Николаевич Тихонов, поскольку я как раз на этом стыке учился на Мехмате, так что все это хорошо помню. Значит, ну, конечно, вот еще раз, надо несколько слов об Александре Андреевиче Самарском, недавно скачавшемся. Ну, о Юрии Васильевиче Прохорове, нашем академике, я хотел бы сказать. Значит, об Андрее Николаевиче Тихонове. Вот, ну, несколько слов я о них, о всех скажу. В начале следующей, по-видимому, лекции, потому что мое время истекает. И, сказав несколько слов о них, я дальше перейду к плановому изложению своего курса. От Ромула до наших дней в области математики. То есть, периодизация по Колмогорову. Кстати сказать, Колмогоров... Уж если я о нем говорил и должен завершить, он очень интересовался историей науки, в первую очередь математики. Именно ему принадлежит статья в Большой советской энциклопедии по истории математики. Он предложил свою периодизацию истории математики. То есть вот вообще, я скажу так, что все серьезные большие ученые-академики, они обязательно публиковали какие-то работы по истории математики. И знали эту историю очень и очень серьезно и глубоко. Тот же самый Владимир Игоревич Арнольд неоднократно выступает, а сейчас он, по-видимому, в мире математик номер один, а у нас в стране сейчас, безусловно, номер один, недавно получил единственную. Государственных премий было две в этом году. Одну Арнольд, а другую Андрей, вот что его не знаю, его лично знаю хорошо, Залесняк по... филологии. Просто мне посчастливило сейчас с этим Андреем вместе отдыхал в Будапеште 46 лет назад. Мы еще мальчишками были в Венгрии, но повезло, мы вместе жили. И что интересно, с кем бы мы ни встречались, он говорил на языке того человека, с кем мы встречались. Ему тогда было 20 с чем-то лет, и он знал все европейские языки. Фантастика. Приехал в Венгрию, не зная венгерского языка, мы там были 17 дней, он уезжал, говорил по-венгерски.
Я ему говорю: Андрей, ну как это может быть? Он говорит: для тебя второй бюджет второй, а для меня плюс первый, плюс стремящийся бесконечно. То есть, а преподавал он в те времена мертвые языки, санскрит, древнееврейский, еще какие-то, которые никто не знает. Никто не мог. А он, пожалуйста. Вот в этом году два в России лауреата государственной премии. Арнольд и Залезняк. Вот мне повезло, так сказать, общаться с тем и с другим. Но это счастье, когда выпадает вот такое по жизни. Об Андрее я рассказывать ничего не собираюсь, это не мое дело. Так, ну все, тогда до следующего раза. Спасибо.